Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Номер нашего WhatsApp и Telegram для обратной связи, для ваших вопросов и комментариев 8-968-766-3311. И со мной по видеосвязи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Михайлович, хочется обсудить с вами ряд актуальных новостей. Давайте начнем с чего. В России ведут ограничения на въезд граждан из недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На самом деле список-то таких стран, он большой. Напомню, 48 государств в нем значится. Ну и уточняют, что это решение будет оформлено в виде президентского указа, и проект документа сейчас разрабатывают. Я, честно говоря, надеюсь на то, что это все-таки временная мера, потому что со временем вопрос только когда, но все-таки диалог между странами, он должен быть налажен, и он должен звучать в дружественной интонации. Вот как вам кажется, действительно, какой срок вот подобной меры, и когда все-таки до этого мы на пандемию грешили, что не можем путешествовать, когда сейчас? Можем ли мы прогнозировать, что и к нам иностранные туристы будут приезжать, и мы тоже сможем выезжать?
Ну, сейчас сложно говорить о сроках. В первую очередь нужно завершить специальную военную операцию. Должны быть достигнуты те цели, которые поставлены верховным главнокомандующим. Что касается наших ограничений по передвижению между странами, я уверен, что они будут носить не тотальный характер для всех граждан там, по национальному признаку. Скорее всего, готовится ответный пакет санкционных мер в отношении официальных лиц, которые активно занимаются недружественными действиями в отношении Российской Федерации. Как вы знаете, Государственная Дума практически полным составом сначала попала в санкции Евросоюза, потом в санкции Соединенных Штатов. Мы в ответ пока что ничего не предприняли. Это, я думаю, будет одним из просто зеркальных ответных шагов. Ну, равно как и высылка дипломатов, о которой сейчас мы тоже...
Тоже поговорим обязательно, да, потому что тут вопрос не только в туристах, но и, в принципе, в сотрудничестве между государствами.
Я с вами полностью согласен, что наш большой... красивый земной шар – это наш общий дом. И нам в любом случае нужно будет выстраивать диалог. Рано или поздно острая стадия конфликта закончится и начнется строительство нового многополярного мира, в котором Россия будет занимать полноправное, заслуженное место. Это все прекрасно понимают. Сейчас очень много эмоциональной риторики, враждебной. Это объяснимо, но пройдет время, и все вернется на круги своя. Мы, конечно, будем иметь возможность посещать другие страны, и наши прекрасные города, столицы, природные заказники будут наполнены в том числе зарубежными туристами, как было до пандемии, и, как я уверен, будет и впредь через какое-то определенное количество времени. Вот. Но сейчас об этом говорить пока рано.
А вот если все-таки предположить такой некий, может быть, итог, конечная точка, после которой подобные ограничения можно снять, это непосредственно, вы сказали о том, что должны быть реализованы те цели и задачи, которые сейчас поставлены президентом России, но это, получается, по окончанию военной операции можно будет такое ограничение снимать, или, что может занять, мне кажется, намного больше времени, именно выстраивание диалога с нашими зарубежными партнерами?
Второе. Думаю, что без нового подхода к осознанию наших возможностей дипломатических мы не обойдемся. Конец военной операции будет означать лишь начало нового сложного пути выстраивания новых взаимоотношений. Потому что ломать не строить. Да, сейчас доверие утрачено ко многим институтам. К сожалению, наши западные коллеги, партнеры или недруги, в некоторых случаях уже можно открыто говорить, ведут себя так, что впоследствии поверить им еще раз будет очень трудно. Они сейчас нарушают свои же там священные правила института частной собственности, там право занимаются, как сегодня правильно сказал Лавров, фактически государственным бандитизмом, изымая собственность просто по национальному признаку. Я уже молчу про националистические проявления во многих государствах, где против граждан Российской Федерации или просто русскоговорящих людей развернуты компании по травле, их там увольняют с работы, отчисляют.
Находиться небезопасно, есть, жить порой невозможно становится, да, в таких условиях.
Ну, разве же это вяжется хоть как-то с теми принципами, которые наши же партнеры все это время исповедовали и пытались искусственно даже насаждать в те страны, которые считали нужными. Маски сорваны. Сейчас идет действительно очень большая, серьезная перестройка мирового порядка. Это должно было произойти, поскольку одна единственная страна в лице Соединенных Штатов Америки, которая возомнила себя единственным лидером и приватизировала право на истину, такого так долго продолжаться не могло. И, конечно, то, что сегодня мы наблюдаем, будет изучаться впоследствии историками долгое-долгое время. Интересное время, но очень тревожное. И нам нужно, конечно, всем сосредоточиться с тем, чтобы с честью пройти все эти испытания и не скатиться, и не уподобляться тем методам, которым сейчас с нами пытаются вести борьбу.
Действительно, очень, да, непростое время. А вот позвольте по поводу Америки, пока далеко не отошли, уточнить у вас хочется. Как вам кажется, сейчас политики и правительство Соединенных Штатов, они понимают, что все-таки они действительно не единственные в этом мире, их точка зрения, она тоже не существует вот только в одном их облике, и не только они могут быть правы. Вот сейчас они свою позицию как-то меняют или пока еще нет?
Ну, публично не меняют, но я уверен, что им придется задуматься. Мы еще не видим сейчас полной картины последствий нарушений тех связей, которые происходят ежедневно. И, на мой взгляд, больше всего пострадает сейчас Европа, которая является заложником политики Соединенных Штатов. Вот. Ну а вслед за Европой, я думаю, осознание придет и в самих Соединенных Штатах. Готовы ли они из-за, скажем так, собственной попытки стать гегемоном поставить на карту благополучие совершенно самостоятельных и независимых стран за океаном. Далеко не все будут готовы мириться с таким положением вещей. И не только политики, а простые граждане. Мы же наблюдаем за тем, что происходит там, в той же Германии, во Франции. Сейчас их ждет непростое время с точки зрения сокращения энергопотребления. Значит, продуктовая безопасность поставлена под угрозу.
Там тоже кризис, очень большой кризис. И люди, на самом деле, мы тоже с различными экспертами обсуждали и с коллегами, журналистами, кто специализируется на международной повестке или имеет тоже там коллег, да, за рубежом. Тема Украины порой уже не так тех же самых простых американцев волнует, просто потому что у них цены на бензин очень высокие, и просто потому, что есть внутренние проблемы. И вот эта внешняя политика, она тоже не всегда стоит во главе, как, ну, вот нам порой может показаться. Вот та информация, которая до нас тоже порой доходит. Здесь надо уточнить, что помимо ввода ограничений на въезд граждан из недружественных стран, о которых Сергей Лавров сказал, одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них порядок въезда будет более простым, более легким, и пребывание на территории России для того, чтобы они безопасно могли вернуться в страны своей гражданской принадлежности. Вот такой комментарий тоже к новым правилам имеется. Сергей Михайлович, давайте с вами затронем еще такой вопрос, что в Госдуму внесли законопроект, который меняет определение соотечественников за рубежом в российском законодательстве, то есть теперь соотечественники – это те, кто говорит по-русски. Я, честно говоря, не так сильна в законодательстве в этом вопросе, чтобы понять и ответить самой себе на вопрос, а неужели до этого было по-другому?
Ну, видимо, с точки зрения юртехники действительно могли быть какие-то другие правила. Я понимаю, зачем это сделано, поскольку я сам недавно вернулся с Донбасса и встречал наших русских людей, пострадавших в освобожденных районах, у которых, значит, украинские паспорта на руках, и они остались без выплат, там, без пенсии украинских, а наши, значит, только-только мы начинаем там им оформлять и гуманитарную помощь, и какие-то выплаты. Ну, видимо, по такому принципу решили мои коллеги зафиксировать новые правила. Ну, посмотрим, будем обсуждать в Государственной Думе. Я так понимаю, этот законопроект только внесен.
Только внесли, да, все верно, только внесли. Ну, и еще в пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что если государство заботится о тех, кто, проживая за рубежом, сохраняет общероссийскую культурную идентичность, одним из составляющих, который является как раз-таки знание общего для всех россиян государственного языка России, то, естественно, понятие соотечественник так и должно определить. А что-то еще, может быть, здесь нужно дополнить, помимо знания русского языка?
Ну, я бы не стал сейчас фантазировать и предлагать коллегам какие-то дополнительные тонкости к уже внесенному тексту. Я бы хочу сказать, что защита русского языка – это действительно большая задача. И то, что на Украине и в некоторых там странах Балтии, значит, он подвергался гонениям и подвергается по сей день, наш великий и могущий язык. То есть людям запрещали на нем говорить. А, кстати, сейчас и в Европе многие боятся говорить по-русски, потому что, услышав русскую речь, можно нарваться на агрессию. Вот это, конечно, никуда не годится, и мы должны сделать все, неважно, на законодательном уровне, на дипломатическом, чтобы избежать такого рода последствий, чтобы каждый русскоязычный человек мог в любой точке мира чувствовал себя абсолютно уверенно и защищенно.
А здесь еще высказался тоже касательно этой тематики Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности, считает необходимым модернизировать программу поддержки переселения зарубежных соотечественников в Россию. Говорит, что программа действует уже более 15 лет, но надо признать, что сейчас довольно существенно изменились условия, поэтому есть смысл подумать над тем, вот каким образом ее модернизировать. Можете как-то тоже прокомментировать или пока вносить свои предложения в эфире «Радио Спутник» вы не планируете?
Не планирую, но я бы всячески поддержал упрощение процедуры оформления наших русскоязычных людей, которые по какой-то причине решили вернуться в Российскую Федерацию, учитывая сейчас вот эту внешнюю угрозу и конъюнктуру. Мы, конечно, должны всех наших по желанию у себя принимать, чтобы они стали полноценными гражданами, обеспечить им достойные условия для проживания. Сейчас огромное количество беженцев, мы видим какие-то ужасающие цифры, пересекают границу Российской Федерации, потому что бегут от военных действий, бегут от той разрухи, той гуманитарной катастрофы, которая сейчас разворачивается на территории Донбасса. Конечно, все это закончится, можно будет вернуться домой, но сейчас особенно актуально для тех, кто вдруг не захочет возвращаться, сделать условия такими, да, чтобы они были преодолимыми для любого человека, любого возраста.
Чтобы комфортно было жить на территории России, правильно? Да. Были все условия, нашли жилье, нашли работу и так далее. А, кстати, может быть, вы слышали о каких-то проблемах, с которыми беженцы сегодня сталкиваются? Или пока еще в силу того, что непонятно, будут ли они возвращаться, собственно говоря, эти проблемы не видны?
Ну, я бы сказал, что большинство из них мы пока не видим, поскольку они находятся в пунктах временного размещения. И пока непонятно, насколько кто из них готов будет вернуться и будет ли куда возвращаться. Потому что, знаете, я видел своими глазами освобожденные поселки, которые просто нужно восстанавливать, и на это время уйдет очень немало. Ну, вы видите, что сейчас происходит, когда, отходя, эти нацбатальоны используют тяжелую артиллерию, установки «Град». Там постройки, знаете, не самые капитальные, по крайней мере, в тех населенных пунктах, которые я видел, там та же Волноваха, да, там без слез не взглянешь. И сейчас, конечно, максимально людей оттуда эвакуируют, особенно там женщин с детьми, пожилых людей. Вот, но там...
Будет ли куда возвращаться? Да, это, конечно, такой вопрос.
Захотят туда вернуться к полноценной и мирной жизни те, кто это пережил, это вопрос. Поэтому он остается открытым, и думаю, что мы еще там, месяц-два, как минимум, будем вот в таком неведении находиться, сколько людей захочет туда вернуться.
Ну, будем вместе тогда следить. Я предлагаю перейти к следующей новости. Важный Минюст России внес немецкое Deutsche Welle в реестр иностранных средств массовой информации, который выполняет функции иностранного агента. Да? То есть, поэтому такая маркировка тоже теперь по отношению к этому изданию необходима. Что, вот, честно говоря, мне становится не совсем понятным. Смотрите, СМИ немецкое. Логично, что, наверное, оно тогда работает в интересах другого государства просто потому, что это не российское средство массовой информации. При этом, допустим, ваш коллега, депутат Госдумы Хамзаев, говорит, что концепция подачи информации, которую использовала эта компания, она не соответствует нормам журналистской этики, ну и именно поэтому было принято такое решение. Если здесь вопрос риторики, то как бы Deutsche Welle, который внесен в реестр иноагентов, продолжает работу. Мы же это понимаем. Значит, риторика не изменится. А что тогда фактически меняется? Потому что, как мы знаем, подобный статус, на примере других СМИ, которые в этом же реестре находятся, деятельности никак это не мешает.
Ну, вы знаете, для меня это тоже новость, которая несколько резанула слух. Но уж Deutsche Welle изначально понятно, что это иностранное средство массовой информации. Ну, теперь нужно будет всегда дописывать хвост к любому материалу, что для тех, кто не понял. Ну, видимо, для этого это сделано. Хотя изначально все было прекрасно понятно для любого
просто
человека.
Просто тогда, знаете, у меня такой вопрос. Ну, может быть, тогда, я не знаю, может быть, вы мне поясните. Ведь много тогда зарубежных СМИ можно внести в этот реестр?
Просто дело в том, что многие из них не регистрировались как СМИ. Тут еще надо смотреть. Потому что многие не открывали полноценных представительств и не регистрировались как средства массовой информации. Именно поэтому их нельзя было де юре поместить в этот список. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас любое иностранное средство массовой информации занимает однозначную необъективную позицию. И действуют они все, значит, заодно с теми условно-методичками, которые рассылаются из Соединенных Штатов Америки, для освещения специальной военной операции и вообще в целом демонизирования всего русского, российского. И поэтому нужно называть вещи своими именами. Deutsche Welle – иностранный агент, безусловно.
Сергей Михайлович, буквально секундная пауза и продолжаем беседу.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Итак, продолжаем. А какая еще важная новость касательно средств массовой информации, их работы? «Новая газета» приостановила свою деятельность до окончания военной операции. Дело в том, что Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Здесь надо напомнить, что «Новая газета» делала небольшую паузу в работе до этого, после того, как был принят закон о распространении фейков о деятельности российской армии. 16 марта редакция вернулась. Вот, получается, два предупреждения внесли, и вот сейчас продержались меньше двух недель, решили деятельность приостановить. Но здесь другой вопрос, наверное, важный. Все-таки, что такое фейк и как с ним бороться? Вот, ну, на этот вопрос мы отвечаем не только вы, а многие люди уже давно отвечают. Но, тем не менее, он остается актуальным.
Это недостоверная, непроверенная информация, иногда заведомо ложная. Что касается многих СМИ, которые прекратили или приостановили свою работу после появления закона, ну что тут скажешь, действительно ответственность там серьезная. Но и на карту поставлена, в общем, информация, имеющая критическое значение к как для наших зрителей, слушателей, читателей, так и для тех, кто находится на территории Украины, в том числе для там, родственников наших военных. В общем, там шутки закончились, был очень оперативно принят этот законопроект, и тут, внимание, все, многие приостановили работу. То есть напрашивается вопрос, а вы все это время, значит, пока ответственности не было, работали, получается, с непроверенной и недостоверной информацией, раз вы так на 180 градусов резко развернулись, поняв, что, значит, за откровенную ложь можно будет ответить и рублем, и в том числе уголовным преследованием с реальными сроками лишения свободы. Я не хочу никого конкретно обвинять, и тем более там, говорить о том, что «Новая газета» там работала именно и только с фейками. Но раз они в очередной раз, получив предупреждение, решили сделать паузу, значит, как минимум, они могут констатировать, что та информация, которая к ним приходит, они не могут быть уверены в ее стопроцентной достоверности. Видимо, они тоже пользуются открытыми источниками, а сейчас любой открытый источник – это потенциальная ложь, которая фабрикуется специальными, значит, агентами влияния, в том числе профессионально занимающимися этим во всех горячих точках планеты уже на протяжении многих-многих лет.
Еще интересный момент. Тверской суд Москвы признал, что под видом коммерческой деятельности компания Мета, деятельность, которая запрещена в России и признана экстремистской, распространяет на территории России материалы, которые содержат призывы к насилию в отношении российских граждан. Но мы уже говорили с вами и про русофобию, это вот в каком-то смысле, да, продолжение этой истории. Но мы же с вами понимаем, что при этом многие продолжают пользоваться с Инстаграмом, Фейсбук, которые являются запрещенными, да, и являются экстремистскими соцсетями. А при этом суд говорит, что россияне не будут наказываться за использование, собственно говоря, этих заблокированных на территории России ресурсов. А как вам кажется, спустя какое время и какое должно быть условие для снятия таких статусов?
Вы знаете, таких прецедентов пока не было, чтобы организация сначала была экстремистской, а потом бы перестала быть таковой. Так что это в любом случае, если и случится, то будет прецедентом. Вот. На сегодняшний день, значит, обе площадки заблокированы, но, как мы изначально и предполагали, у нас провинились площадки, а не пользователи. Да? У нас миллионы добропорядочных пользователей, которые использовали их там, для работы, для развлечений, кто, неважно для чего, главное, что не нарушая закон. И в случае, если и на сегодняшний день там, кто-то либо хочет что-то там читать, либо что-то выкладывать незапрещенное.
Если нет нарушений законодательства, да, то пользоваться можно.
Можете каким-то образом, если умеете, обходить эту блокировку. Хочу единственное, пользуясь вашей площадкой, как человек, имеющий отношение к безопасности информации, предупредить, что некоторые сервисы VPN маскируются, а на самом деле являются, в общем, шпионскими программами, которые после установки начинают, значит, копаться в ваших смартфонах не там, где нужно.
Ой, Сергей Михайлович, мошенники везде, да, есть, получается, да, всегда на чеку.
И сейчас для них это тоже всплеск активности, потому что все, значит, полезли смотреть, что такое VPN, где его можно взять, можно бесплатно, а можно за деньги. И таким образом можно попасться на удочку мошенников. Поэтому я не вижу пока, как сказать, шагов навстречу от руководства Мета или от их акционеров для того, чтобы вообще в принципе как-то объясниться. Да, деятельного раскаяния мы не увидели. То, что они допустили, это вопиющее вообще нарушение международного права по признаку национальности разрешить, значит, призывы к насилию в отношении русских граждан, в том числе военнослужащих, но просто за гранью добра и зла. Конечно, абсолютно объективно они были признаны экстремистской организацией и заблокированы по суду. Я вот пользовался этими сервисами много лет.
И, к сожалению, сейчас не пользуетесь?
Нет, конечно.
Нет. А Росграм, ждете работу?
Жду с любопытством.
А почему сегодня не запустили тогда, вот коротко?
Не знаю. Можно попросить? Я не знаю, что это за проект. Там уже какие-то есть, знаете, статьи, которые чуть ли не говорят о том, что может его и не случиться. Но, тем не менее, я буду рад любой попытке наших IT-специалистов, бизнесменов, предложить рынку что-то новое. И не обязательно копировать старое. Вот свет клином не сошелся на тех сервисах, которыми мы привыкли пользоваться. Я уверен, что у нас впереди и у глобального интернета, и у российского его сегмента огромное количество новых идей, возможностей для реализации. Тем более, что сейчас конкурентная среда искусственно благоприятствует нашим отечественным.
Есть все условия. Вот, кстати говоря, прямо сейчас приходит сообщение, что Росграм представит свой прототип российского аналога запрещенного Инстаграма 28 марта, то есть сегодня до 21.00, до 9 часов вечера. Будем вместе с вами ждать. Сергей Михайлович, небольшая пауза, выпуск новостей впереди, и затем возвращаемся в студию. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на прямой связи с Радио Спутник.